Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня программу радиостанции «Радонеж» подготовила и веду я, журналист Антонина Арендаренко. Расскажу вам о ее содержании. Первый час откроет очередная беседа из радиоцикла «Семья. Осколок рая», подготовленная по личным архивам епископа Василия Родзянко. Затем у нашего микрофона будет Людмила Аркадьевна Рябиченко, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». Она уже хорошо знакома нашим постоянным слушателям. А сегодня представит свою авторскую рубрику «Территория семьи», о вызовах времени современной семье и об ответах, которые нам вместе нужно найти. А во второй половине часа вас ожидает новая встреча с известным ученым, большим знатоком древнерусской истории и культуры, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым, проректором Литературного института имени Горького. Он продолжит авторский цикл «Тема монголо-татарского нашествия в творениях древнерусских книжников». После прямого эфира вы услышите очередной выпуск рубрики «Православная книга России» с ведущим Георгием Гупола и его гостем, архиепископом Егорьевским Марком. Затем организаторы выставки «Гора Афон. Образы Святой Земли» Виктор Александрович Семенов и Алексей Михайлович Лидов подробнее расскажут об этой выставке. Она открывается в Государственном историческом музее. С 23 до 24 часов по московскому времени прозвучит программа с участием известного певца, лауреата международных конкурсов Романа Демидова, концерт которого состоится 23 ноября в Московском музее музыкальной культуры имени Глинки.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
В случае цитирую известного исследователя православной философии о браке, так называлась его книга, профессора Сергея Викторовича Троицкого. И он это говорит на основании свидетельств святых отцов первого и второго века. Пастырь Ермы, Климент епископ Римский или кто-то под его именем, и другие. В наше время действительно отличается от того состояния, в котором находился первый человеческий брак в раю, как небо от земли. И в этом отношении райское происхождение брака имеет не столько какое-то определенное положение, а здесь на земле задание. Нужно сделать все, чтобы унаследовать этот райский брак. Чистый, святой, хороший. По образу Святой Божественной Троицы. Отец, мать, дитя, дети. Множественное число в семье, но отношения тройственные, несмотря на это, всюду. Нет ни одной грамматики на земле человеческих языков, ни одного, где бы не было трех времен, трех лиц, прошедшее, настоящее, будущее. И во всем этом я, ты, он, она, они. Как бы ни были многочисленные семьи, но они все укладываются в эту троичность, потому что дети все равно, что образ Святого Духа, который всюду, везде сый и вся исполняй, и который является основой многосемейности, что всегда и в древности, как мы видим в Ветхом Завете, и позднее, вплоть до ближайших предков. Вот моя мать была одна из девяти. Ее двоюродные братья были 13 человек детей. И в моей собственной семье мои родители имели 8 детей. Я был один из них. А теперь мы видим, что или нет детей, или один, или два. Редко когда больше. А то бывает так, что вообще никаких детей нет. Надо сказать, что здесь вопрос не только о том, что это в нашем времени, как мне задана эта тема, и о чем я думаю много. Это важно тоже и пространство, место. Не просто время, наше время, но и где. В Англии в прошлом веке и до 60-х годов семья стояла на невероятной высоте. Об этом есть много описание в английской литературе и в переводной тоже литературе. Голдсворти, например, их хроника семейная, совершенно потрясающая такая сага, как они ее назвали. И что связывало эти семьи? Связывало сознание, что это установление Божие. Сознание, что без этого не может быть настоящей жизни, ни общества, ни всего человечества, ни данной страны. И что все это связано с большой семьей христианской, а именно христианской церковью. Я все это помню лично. Я помню, я приехал в Англию студентом. Это был 33-й год. И провел там некоторое время. Потом опять вернулся в Югославию, где я был. И опять в 37-м году опять был в Англии, где работал как аспирант при Лондонском университете и также в колледже Англиканской христианской церкви. И вот там близко мы познакомились с английской семьей, потому что жизнь была тогда там такая, что это было устойчиво. Англия была совершенно иная, чем она сейчас. И эту перемену мы начали замечать, когда опять оказались в Англии после уже войны, в 60-е годы. Когда вдруг всю Англию охватило совершенно, ну, беснование такое. Все дозволено, все дозволенность. И все авторитеты рухнули. И тут вместе с этими авторитетами рухнула и семья. Конечно, не полностью. Расстались замечательные семьи, сейчас есть. И в этом отношении есть надежда, что эта страна подымется из той невероятной суматохи, в которую она попала тогда в 60-е годы. Трудно себе представить людям, не знающим этой обстановки, как было тяжело родителям в то время с нашими детьми во всей этой вседозволенной обстановке. Когда я теперь перехожу к тому, что я знаю и что вижу, какова сейчас семья в России, то сравнить семью в России, за небольшим исключением поразительных и удивительных семейств, которые сохранили в себе что-то тургеневское в наше время, это трудно себе представить. Я знаю на основании советской еще статистики, что в России женщина в среднем имела в течение своей жизни по меньшей мере 7 абортов. Часто бывало так, что не было детей совсем, никогда, а аборты были, и что семьи эти часто именно из-за этого разрушались, люди расходились, и разговоры о том, что вот ребенок, скажем, если родился от первого брака, или от такого-то брака, или бог знает какого, или без брака вообще. Вот что получилось в результате всего того, что принес с собой, прямо скажу, большевизм в Россию. И надо сказать, что это состояние, это жуткое и неверное понимание зачатия и рождения ребенка является просто преступлением против всей нации, всего народа, всех людей. Потому что мы достигли того, что, как специалисты говорят нам, теперь в России демографическое состояние ужасно, потому что смертность большая, чем рождаемость. Одна из причин смертности такой, потому что тяжелые условия экономические, но тот факт, что рождаемость падает, тоже есть результат абортов и такого отношения. И совершенно неверного толкования, которое относится больше к XIX веку с точки зрения научной, чем к XX, о том, что якобы зреющий в утробе матери младенец еще не является человеком, и потому его можно убить. Когда родится уже, тогда нельзя, тогда это убийство и преступление. А ребенка в утробе матери можно сколько угодно. Почему? На том основании, что он еще не человек. Это неправда. Наша наука теперь, современная наука, говорит очень определенно, что это неправда. И почему мы это знаем? Совсем недавно, уже действительно на памяти всего нашего теперешнего поколения и даже совсем молодых людей, начал развиваться генетика. И эта генетика ясно и определенно показывает, что зачатие обретает в себе сразу, мгновенно, как только соединяется мужская и женская клетка в утробе матери, начинается жизнь нового человека на земле. И что этот человек имеет уже в своем ДНК, это сокращенное от генетического понимания личности, которая уже создается в этот момент и которая имеет код, особый код личности. И не только личности, но и семьи, и не только семьи, но и данной страны или того или иного народа и вообще человечества. ДНК – это человеческое зерно, микроскопическое, в котором все заключено. Такая особая таинственная рукопись. Рукопись, да. Как будто рукой написано. Там все записано особым способом, который генетически природа создала по Божьему велению, мы верим. И в этом отношении действительно человек уже имеет в себе свой характер, который будет после его рождения, который проявится и в течение всей жизни будет именно типичным для него, для его личности характером. А откуда это слово «характер»? Это греческое слово. «Характер», то есть буквально «рукопись». Видите, еще с древних времен, уже до всяких ген и ДНК, люди уже понимали, что где-то заложен характер человека именно как рукопись, что эта рукопись дана и задана человеку, который рождается в этот мир, и который приходит в этот мир в рождении окончательно, становится ребенком уже бегающим постепенно, и в нем вы видите и черты лица, и многие его те или иные действия, и попытки разные, и шалости в том числе, и веселье, и горе. Еще с детства начинается, все больше и больше видна эта рукопись, этот характер по-гречески, характер по-русски. И вот, когда я думаю о семье, и своей собственной семье, и всех моих переживаниях в связи с этим, и как Господь вел нас в этих условиях. И когда я вижу все вот эти печальные данные нам, этим несчастным нашим 20-м веке, уродливые семьи, и тут я должен сказать, что, конечно, я уже говорил об Англии, и могу сказать, что во Франции и в других странах, где я бывал, я тоже видел много чего. Западные семьи не лучше в этом отношении русских. Русские стали такими сравнительно недавно. То есть, если считать тысячелетнюю историю России и вообще Руси как таковой, значит, всех, и Украины, и Беларуси, всех вообще, которые пришли к нам сейчас через большие-большие трудности, пришли из Киевской Руси, то, конечно, сравнительно с этим далеким временем, что такое каких-то 300-400 лет американской истории по сравнению с тысячной историей России и Руси, или 1500 истории Грузии, например, православной. Огромное историческое время. Поэтому я говорю, что это сравнительно недавно все началось в этих странах, которые праздновали недавно тысячелетие и больше, вот такое положение с семьями. И сейчас, если мы все не сделаем все, что мы можем, для того, чтобы возродить настоящую, хорошую, крепкую, любящую, достойную семью в России, и у нас не появится действительно так же много детей, как их бывало в XIX веке и раньше, то можно сказать, что русский народ уже сейчас предобречен на вымирание. Нам надо сейчас, сейчас, пока не поздно, опомниться. Я знаю, что церковь наша теперь очень заботится об этом, но всем людям, и церковным, и не церковным. В этом надо сотрудничать вместе. Это вопрос жизни и смерти для всего народа, не только народа, но и каждого в отдельности. Потому что мы знаем случаи такие, что в бездетной семье вдруг рождается один ребенок, и именно потому, что он только один, он полон недугов и не доживает даже зрелого возраста. Поэтому семья должна быть сегодня главной целью всякого любящего свое отечество человека и уж, конечно, всякого христианина.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами сегодня начинаем новый цикл наших передач, который называется «Территория семьи». Одно из проблем, которую семья всегда решает, это проблема сохранения здоровья членов семьи, близких людей. И неоценимую помощь в решении этого вопроса каждой семье должно оказывать государство. Собственно говоря, так оно и было всегда. И мы никогда не задавали вопросов относительно того, поможет нам государство или не поможет, справится оно с тем, чтобы мы были здоровы или нет. Мы обращались, как матери, обращались к государству с тем, чтобы оно нам помогло, если проблемы возникали. Относительно недавно, по историческим меркам, последние 20 лет картина стала меняться. И эти изменения не могли не тревожить нас, но тем не менее мы надеялись на то, что эти временные трудности куда-то исчезнут, и снова будет та ситуация, то положение дел, к которому мы привыкли. Наши перспективы, к сожалению, не совсем радужны, и хочу пояснить это тем, что совсем недавно Государственная Дума в третьем чтении приняла новый закон об охране здоровья граждан Российской Федерации. Еще не было ни одного закона, который принимался бы при таком бурном участии всех людей, проживающих в России. Только на первом этапе в Государственную Думу пришло 80 тысяч писем с протестами против этого закона. Были письма и телеграммы президенту Совет Федерации, правительства, выступления общественности. Третий родительский форум поставил вопросы о легитимности положения этого закона. И даже сейчас, после принятия закона, родительская общественность объявила всероссийскую голодовку в знак протеста против этого закона. Случай небывалый. И, наверное, почва под этим случаем реально, если уже те люди, которые считают, что самое главное семья и все остальное не столь существенно, оторвались от насущных проблем и решили выйти уже на общественное поле с тем, чтобы защитить свою семью, то значит ситуация нездоровая. Что же несет нам новый закон о здравоохранении? За то время, пока он обсуждался, ряд изменений в него был внесен. И к последней редакции мы подошли с видоизмененным законом, хотя он по-прежнему столь же объемен, в нем по-прежнему 215 страниц, и по-прежнему не все депутаты его читали, но по-прежнему все депутаты за него проголосовали. Основные позиции, с которыми не согласна родительская общественность, это
то, что вступает в противоречие с нашими духовно-нравственными ценностями. Это то, что нарушает привычный уклад нашей жизни и даже просто человеческие отношения. Ну, поясню вкратце. Самое главное, самое основное – это переориентирование нашего здравоохранения на полностью платную основу, на лишение врача ответственности перед пациентом. И те положения, которые там прописаны, какие-то 20 лет назад были бы, наверное, поводом для возбуждения уголовного дела. Но сейчас там просто ясно написано, врач имеет право отказаться от оказания помощи больному. Врач имеет право не проводить реанимацию, если считает больного неперспективным. Если у больного есть неизлечимые хронические заболевания, там не поясняется, какие заболевания, неизлечимые хронические. Но только вот мы знаем, что неизлечимым хроническим заболеванием является остеохондроз, панкреатит, да и масса других заболеваний, которые являются хроническими и не имеют обратного хода. Они, к сожалению, могут приостанавливаться, прогрессировать, но не излечиваться полностью. Так вот, отныне, наличие в вашем анамнезе, то есть в вашей истории болезни, хронических заболеваний может стать оправданием для врача, который в случае необходимости для вас не станет вам оказывать срочную помощь, возвращающую вас к жизни. Не знаю, как прокомментировать это положение, которое мы уже приняли, и которое теперь подскажет врачам, что больше не надо жертвовать собой, своим временем, своими силами, своим участием, своей душой для того, чтобы сохранить жизнь другого человека. То есть больше не надо стараться что-то сделать за други своя. Я думаю, что вы и без меня понимаете духовные корни таких предложений законодательства. По-прежнему в законе остались положения, против которых восставали и медики, и граждане, введение в норму, например, суррогатного материнства. Да, суррогатное материнство у нас де-факто существует. И, ну, относительно недавно, в 87 году, был первый случай суррогатного материнства, когда вот именно за други своя был совершен, в общем-то, акт величайшей любви, когда мать, это уже получается бабушка, ради своей дочери выносила для нее внука, потому что у дочери оказалась патология. В социальной концепции православной церкви нет одобрения суррогатного материнства. Патриарх Алексей при своей жизни высказывался по этому поводу, и позиция была четкой. Церковь не одобряет суррогатное материнство, но может в некоторых случаях отнестись с пониманием к ситуациям помощи ближнему. И это вот тот самый случай, о котором я только что рассказала. Что же предлагает закон? Закон предлагает суррогатное материнство как сферу экономики. То, что уже приносит, ну, баснословные доходы. Вы найдете массу предложений для женщин, которые могли бы стать суррогатной матерью. И увидите требования к их здоровью, к их возрасту, семейному положению. Увидите, сколько стоит продать свое материнство или сдать в аренду свое тело. Это 1 000 000 рублей. Это большие деньги. И, безусловно, представители этого уже сложившегося бизнеса сделали все, чтобы получить обоснование для своего обогащения. Я думаю, что не стоит объяснять, что сдача в аренду своего тела никак не сообразуется ни с материнством, ни с высоким предназначением женщины. Материнство всегда сопровождалось словом «святое», «святость материнства». Святость материнства попирается теперь отныне этим законом. Оно уже не материнство, не высокое назначение женщины. Оно уже отныне бизнес, новая профессия, как сказано, на многих ресурсах в интернете. И даже название для такой женщины придумано – сурмама. Но суррогат – это всегда подделка. Не может мама быть искусственной, не может мама быть подделкой. Женщины, наверное, поймут мои слова, когда я скажу о том, что если мама выращивает, такое же слово, извините, уже сложилось в этой сфере, выращивает ребенка на продажу, то она либо должна страдать когда она будет его отдавать, потому что не может женщина, чувствующая под своим сердцем жизнь, относиться к ней как к товару, который через какое-то время будет передан хозяину. Между матерью и ребенком возникает таинственная, но очень прочная связь и наполняет женщину светом, который мы все видим, и который заставляет нас добреть и мягчеть сердце. Что же будет с той женщиной, которая будет растить ребеночка, которого она не должна любить, с которым она не должна разговаривать, гладить его, чтобы не привыкнуть, не полюбить? А что будет чувствовать ребенок, которого не гладят, с которым не разговаривают, который чужой изначально? Что он будет чувствовать в тот период, когда будет готовиться к своему появлению на свет? И с чем он родится, с каким багажом? Психологи знают, что первые 9 месяцев – это определяющий период для всего последующего развития младенца и последующего развития человека. 9 месяцев до рождения – это тот период, когда человек, будущий человек, все узнает о своих родителях, о мире, который ждет его, и о том, какое место он в этом мире займет. Можно только пожалеть их детей, которых выращивают на продажу. Ценность их определяется только финансовой составляющей, которая в них вложена. Они не приходят в этот мир с ощущением того, что в этом мире главное – любовь. И живут они после этого с ощущением того, что все можно продать и купить. Это очень тяжелое духовное повреждение и очень тяжелое душевное переживание такого человека после рождения. Но, тем не менее, Государственная Дума, правительство решили, что отныне мы будем обогащать нашу нацию именно такими изуродованными гражданами. Будут ли они после этого гражданами, это еще вопрос, мы не знаем. Ну, а кроме того, ведь эти граждане могут быть и гражданами другой страны. Потому что отныне одной из статей дохода нашего государства станет репродуктивный туризм. Раньше такой страной была Индия, как страна, которая не может ничем больше заработать, кроме того, как сдавать в аренду своих женщин. Ну и, собственно говоря, поскольку это та сфера, в которой царит криминал, то там никому не интересна ее дальнейшая судьба и то, что дни ее так быстро заканчиваются. Я думаю, что никому не нужно объяснять, что в России существующим положением в отношении соблюдения законодательства картина будет, наверное, более плачевной. Что же еще несет нам этот закон? В законе по-прежнему остались такие статьи, как принудительные аборты и принудительная стерилизация. Недееспособных лиц сказано. Но недееспособность – это неспособность в глазах государства полностью выполнять свои социальные функции. И поэтому недееспособными являются заключенные тюрем, родители, ограниченные в правах, лишенные прав, больные в психиатрических клиниках, дети в интернатах и детских домах. И принудительные аборты, и принудительная стерилизация, возведенная в ранг закона в нашей стране, вергает нас в пучину фашистской евгеники. Почему законодатели при этом сохраняют благостные лица, когда вводят патологические нормы в нашу жизнь? Когда мы обращались в Думский комитет с протестом против введения этого закона, мы получили ответ от Ольги Борзовой, председателя этого комитета, о том, что комитет очень активно работает с этим законом, учитывая все поправки, и теперь у нас будет закон аж с 2 поправками. Написано было в нашем ответе. Что же это за поправки? Нас порадовали тем, что отныне женщина, пожелавшая сделать аборт, получит разрешение не сразу, а через 7 дней. У медиков это называется периодом тишины. И вторая поправка, которая на нас порадовала, что родители получат право на бесплатное пребывание в стационаре со своим больным ребенком. Ну, хоть что-то подумали мы, не останавливая своих устремлений. Но, тем не менее, в той редакции закона, которую мы получили на руки уже в 3-м чтении, эти нормы выглядели совсем по-другому. То, что касается бесплатного пребывания родителя в стационаре с ребенком, вообще может ввести вас в состояние шизофрении, то есть раздвоение сознания. Потому что в одной и той же статье написано два взаимно исключающих положения. Первое. Родители имеют право на бесплатное пребывание с ребенком, независимо от его возраста и срока пребывания ребенка в стационаре. И тут же через запятую. Пребывание после 4 лет бесплатное по медицинским показаниям. Лукавство полное. Мы успокоимся первой части этого положения, не дочитав предложение до конца. А те люди, которые будут принимать нас с нашими больными детьми в больницах, будут смотреть на вторую часть этого предложения и говорить о том, что вашему ребенку уже 4 года, и вы можете абсолютно спокойно оставить одного, потому что медицинские показания не предполагают вашего пребывания здесь. Там прописано право родителей и право любого гражданина на отказ от медицинского вмешательства. Но в этой статье есть положение, которое имеет под своей основой несколько иную структуру. Это ювенальное положение. Как вы знаете, закон о ювенальной юстиции в России не принят, но ювенальные технологии пронизывают все законодательство. Точечное внесение их во все законопроекты делают ювенальную юстицию фактической. Значит, в статье о медицинском вмешательстве сказано, что если родители отказываются от медицинского вмешательства в отношении своего ребенка, то медицинское учреждение имеет право подать на них в суд, а сами родители обязаны в течение суток после своего отказа поставить об этом в известность опеку. Вот там ювенальная схема, по которой сейчас изымаются дети у родителей, оказавшихся на свою беду не слишком расторопными в отношениях с этими органами, неумелыми, бедными, беззащитными. То есть медицинское учреждение подаст в суд заявление о том, что вы представляете угрозу для ваших детей, не заботитесь о их здоровье, и вы должны быть ограничены в правах или лишены их, а опека, по вашему же сигналу, изымет ваших детей у вас. Вот так очень простенько, незаметно, скромно совершенно введена ювенальная норма в нашу жизнь. И последнее. То, что касается абортов, против которых так много воевали православные граждане, здравомыслящие люди, против которых выступали медики, все эти аборты остались. Они только разграничены. Обычный аборт проводится до 12 недель, аборт по социальным показаниям до 22 недель и аборт по медицинским показаниям вне зависимости от срока беременности. Последняя фраза просто чудовищна, потому что нельзя называть абортом в любом сроке убийство ребенка 7-8 месяцев развития, да и ранее тоже. Здесь же нам предлагают, что если есть медицинские показания, то ребенка можно убить всегда. Закон абсолютно чудовищный. Закон абсолютно бесчеловечный. В подготовке закона принимал участие фонд ООН, фонд народонаселения. Это организация, которая знаменита тем, что проводит программы сокращения рождаемости. И мы с вами видим, что они преуспели в этом, что тот закон, который, несмотря на яростное противодействие общественности, несмотря на противостояние, которого никогда не было при принятии законов, закон протолкнули, как это называется на языке думцев. И сейчас у нас есть только две надежды на то, чтобы он не стал нашей печальной реальностью. Это Совет Федерации и президент Российской Федерации. Совет Федерации рассматривает сейчас закон, вынесет свои решения. И, наверное, есть смысл обратиться к руководителю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбами остановить принятие этого закона. А далее, последний этап – это право президента наложить вето на принятие закона. В практике такой у нас еще не было, но мы сейчас все проходим впервые. Поэтому есть надежда, и мы должны все понимать, что только от нас зависит, реализуется ли эта надежда. Я думаю, что есть смысл направлять письма и телеграммы, наверное, лучше даже телеграммы, те структуры власти, которые я назвала. Каждый сам решит, что ему нужно делать с позиции своей совести. Но только при этом мы все должны помнить, что ответственность за нашу семью, за наших детей, за наших близких, за нас самих, за завтрашний день – это только наша ответственность. Мы не можем ее передоверить тому, у кого больше времени, тому, у кого меньше дел, тому, кто больше понимает, тому, кто лучше говорит, тому, кто лучше пишет. Нет. Это дело каждого. Когда послезавтра каждый из нас столкнется с тем, о чем вам сказала, нужно будет вспомнить, что днем раньше я сделал или не сделал что-либо для того, чтобы этого страшного завтра не наступило. Я думаю, что во всех наших поступках нам нужно руководствоваться одним. Что любовь самое главное в мире, что любовь самое главное в жизни. И если мы отказываемся от нее в любой сфере нашей жизни, то итоги наши будут плачевны, и нашей наградой будет мерзость запустения во всем. Помните об этом и берегите своих детей. Всего вам доброго. Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, в наших прошлых передачах прозвучали три беседы из авторского цикла профессора Александра Николаевича Ужанкова «Тема татаро-монгольского нашествия в творениях древнерусских книжников». Доктор филологических наук, проректор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, Александр Николаевич Ужанков – большой знаток древнерусской истории и культуры. Ко всякой теме он подходит с позиции верующего человека – поэтому его периодизация и интерпретация, казалось бы, широко известных событий и памятников письменности всегда отличается самобытностью их осмысления. Так было и с этой темой. Для профессора Ужанкова особенно важно, чтобы современные читатели и исследователи научились проникать через завесу времен и воспринимали явления и события древнерусской истории глазами и сознанием современников этих событий. И как ни парадоксально это, может быть, прозвучит, но и поныне остается актуальной оценка морально-этического состояния русского человека времен монголо-татарского нашествия, вынесенная во многих творениях древнерусских книжников. Непостижимым образом выстраиваются исторические параллели. И даже с этой точки зрения нам необходимы эти уроки истории. А сегодня, в четвертом выпуске из радиоцикла «Тема монголо-татарского нашествия в творениях древнерусских книжников», Александр Николаевич Ужанков подробнее остановится на двух из них: повести о покорении Рязани Батыем и сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского. Слушаем.
Что происходит в это время, когда, понятно, самое сильное испытание русскому народу, то он возрождается духовно. И вот здесь происходит духовное возрождение, особенно в XIV веке. И смотрите, без этого духовного возрождения, в общем-то, не смогла бы произойти и Куликовская битва. Вспомните ту же самую повесть о разорении Рязани Батыем. Повесть замечательная, но начинается, я перескочу через вот XIV век, XVI, но чтобы было понятнее, как раз XIV век. Так вот, повесть разорения Рязани Батыем замечательна именно тем, что, смотрите, эти события 1937 года, связанный с принесением чудотворному образа Николая, угодника, Николая Чудотворца, из Корсуни в русскую землю. 12-й год по перенесению чудотворного образа Николая из Корсуни пришел безбожный царь Батый на русскую землю со множеством воинов татарских и стал на реке Новоронеже, близ Рязанской земли, и прислал Рязан к великому князю Юрию Ингоричу Рязанского послов непутевых, требуя десятой доли во всем, во князьях, во всяких людях и во всем. Видите, послов непутевых. Я уже переводил, вам читаю, чтобы было попроще. Послов непутевых. В XIII веке так не писали. о монголо-татарах, что послы их непутевы. Это можно уже было написать уже по прошествию большого количества времени, уже тогда, когда монголо-татарского ига нет, и когда уже осмысливается, путевые и непутевые эти были послы. И стал требовать вот десятину, то есть вот десятую часть во всем, и не только, так сказать, в золоте, серебре, там всяком богатстве, но и в людях. Ну, потому что монголо-татарам нужны были и люди, и, понятно, и ремесленники, и строители, и плотники, в том числе и воины. Потому что русские князья должны были выставлять и свои отряды для участия в походах монголо-татар. Вот даже само выражение монголо-татары, которое я использую, тоже как раз свидетельствует об этом. Почему? Потому что монголы покорили татар, они ведь не добровольно присоединились, и, по сути дела, подчинили все татарские войска себе. Этим были многочисленные войска, и, по сути дела, получилось так, что вот русские стали и монголов называть татарами. Наверное, потому что монголы подчинили, и те влились в состав монголо-татарского огромного войска. Так вот, здесь есть один такой эпизод с Федором Юрьевичем, у которого Батый, ну, кто-то Батыю сказал, что у Федора Юрьевича очень красивая жена Евпраксия. И Батый говорит князю: «Дай мне, княже, изведать жены твоей красоту». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, тебе, нечестивому царю, водить и своих жен на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и повелел тотчас убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велел бросить зверям и птицам на растерзание, других князей, лучших людей воинских, убил. Но там один из пестунов, то есть вот дядек князя Федора Юрьевича по имени Японица, все это наблюдал из укрытия, а потом, когда тело было брошено, он ночью забрал это тело и поспешил благоверной княгине Евпраксии и рассказал о гибели ее мужа. И благоверная княгиня Евпраксия стояла при высоком тереме своем и держала любимое чадо свое, князя Ивана Федоровича. Услышав такие смертоносные слова, горести исполненные, тотчас бросилась из превысокого терема своего сына своим Иваном прямо на землю и разбилась до смерти. По-древнерусски это «заразитеся». Разбиться – это «заразитеся». Вот с тех пор вот этот вот чудотворный образ Николая Угодника стал называться «Никола Заразкий». То есть отсюда ушел «заразитеся», то есть вот разбился. Сразу возникает вопрос: но это же ведь самоубийство. Почему же оно поднимается на такую удивительную нравственную высоту? Повторяю, опять-таки, для 13 века это не свойственно. Это характерно уже для 16 века. Вот такое переосмысление даже поступка Евпраксии. Вот почему? Почему ее никто не осуждает, а наоборот? Ну, совершенно верно, чтобы честь сохранить, совершенно верно. Ну вот это один эпизод, на который я хотел обратить внимание, но другой эпизод для меня еще важнее для осмысления вот того, что происходит. В эту повесть вставлен эпизод, который вы прекрасно знаете, рассказ о Евпатии Коловрате. Он отсутствовал в это время, когда безбожный царь Батый пришел на русскую землю. Находился он как раз в Черниговском княжестве вместе с своим князем Ингорем Ингоревичем Рязанским. И когда вернулся со своей дружиной, всего там 1000 человек. Рязань – это старая Рязань, не нынешняя Рязань. Она так больше не восстановилась, старая Рязань, которая была вот разорена Батыем. Так вот, когда он вернулся и увидел, что город разорен, что все убиты, он собрал оставшихся вот людей, всего 1800 человек было, ну, своя дружина, то есть, по-видимому, еще 800 человек, и ночью напал на воинов татарских. Скажите, он мог их победить? 300 тысяч. Даже если не 300, пусть даже 100 тысяч. 1800 человек. Могут победить 100 тысяч? Конечно же нет. А спрашивается, зачем он тогда напал? Вот осмысление уже автора 16 века. Он хотел со всеми равную чашу испить. И смерть принять. Но это не самоубийство, да? Мы сказали, что сейчас это что, безрассудство? И вот он напал, поскольку это было в темноте сделано. Монголо-татары, естественно, испугались, потому что они увидели, что воины надеты в рязанские одежды, но у каждого князя ведь свои воины. Они подумали, что рязанские воины восстали. То есть они их вот всех убили, а тут вот свежие силы, так сказать, и напали. Причем ночью, понимаете, численность неизвестна, начинается суматоха. Естественно, много погибло монголо-татар. Тогда, когда они приходят в себя, они уже, естественно, организовывают оборону, точнее, наступление, увидело, что не так их много, ну и уже оказывает серьезное серьезное сопротивление. Но здесь, в XVI веке, уже пишется так, как почти как в былинах. То есть, вот когда русский воин, тот, один борется с тысячей, а двое с тьмой, да, то есть уже с десятью тысячами. Это с одной стороны. С другой стороны, там, где проедет, так сказать, русский воин или Юпатий Калаврат, там улица уже. Да, ну, то есть, вот совсем как вот в богатырских сказках или в былинах. Но, что исторически интересно, но зять Батыя, Хаставрул, говорит, что я готов сразиться и пообещал даже привести живого Юпатия Калаврата к Батыю. Опять же таки чувствуется 16 век. Не хвастайся, потому что пока не сделал, нельзя хвастаться. То есть, когда этот исполинский зять Батыя выехал против Юпатия, Юпатий тоже был воином, он просто саблей рассек его до седла, то есть, вот настолько сила была. И тут монголы еще больше испугались. И направили против Батыя метательные машины, то есть, которые камни метают, потому что так его, в общем-то, не взять было никак нельзя. Вот эти вот метательные машины, которые забрасывают камни в город, вот только этими камнями смогли забросать Евпатия. И уже полуживого его смогли захватить. И вот тут вот начинается самое интересное. Принесли его к Батыю. Батый видит Евпатия Калаврата и говорит, если бы у меня был такой воин, я бы его у сердца держал, так сказать. Ну, я бы его ледел и, конечно же, был бы рад бы такому. Ну, Евпатий, естественно, не соглашается с этим, перейти на службу к Батыю. И что делает Батый? Он отпускает Евпатия и еще пятерых плененных с ним. Но они были, автор подчеркивает, пленены именно потому, что они были изранены все, потому что уже не могли оказывать никакого сопротивления. Вот возникает вопрос, а почему же Батый отпускает? Если перед этим я специально обратил ваше внимание, что всех русских князей это пленили, положили, пока не уморили их до смерти, сказать, их не отпустили. А вот Батый отпускает Евпатия Калаврата. Почему? Знаете, ведь любое древнерусское сочинение, вот чем оно интересно, потому что в нем есть, в каждом произведении есть свой смысл. Но мы далеки от него. Почему? Потому что мы стандартными своего времени мыслим. Вот что для меня важно показать. А я хочу, чтобы мы проникли сознанием вот древнерусских людей 13, 14, 15, 16 веков. Понимаете? Чтобы мы научились видеть их глазами эти события. Вот в данном случае этот вопрос именно для того, чтобы... Давайте посмотрим глазами 13 века. Еще одна подсказка. Восток – дело тонкое. Естественно, коварство. Чего хотел Евпатий Калаврат? Погибнуть, умереть за веру христианскую, за людей, за народ, за свою землю. Восток – дело тонкое. А как ты теперь будешь жить? Вот оставшееся время. Как ты теперь будешь жить? Понимаете? Умереть-то просто воину. Ну, как Владимир Мономах говорил в своем письме. Это не диво умереть, да, воину на поле брани. А вот как ты будешь теперь жить с этим сознанием? Ведь всю жизнь ты будешь мучиться тем, что вот не смог вот так вот, как вот все, вот твои братья, сестры, все это вот, сложить голову за землю русскую, понимаете? Вот вам какое коварство удивительно. Понятно, что, скорее всего, что там придет себя, и он еще будет воевать с монголо-татаром, естественно. Но, понимаете, но автор-то акцентирует внимание именно на этом. Понимаете, что насколько коварные эти монголо-татары. Да, геройство, доблесть, все это мы отмечаем. Да, все это абсолютно правильно. Вы все правильно сказали. Но понимаете, но тут и коварство еще и Батыя в чем заключается. Видите, как глубоко. Но повторяю, это уже 16 век. В 13 веке так еще не мыслили. Так вот, видите, когда мог вот человек так осмыслить поступки другого человека? Когда у него самого духовное, да, сознание как вырастет. Вот почему я сказал, что я возьму, перескочу через 14 век, потому что к этому нужно было дойти. То есть вот понять, что вот самопожертвование есть это высшее служение людям, Богу, земле, отечеству своему. Так поступали многие князья, которых мы знаем, которые канонизированы. Так, опять же таки, они же канонизированы. А здесь, видите, Евпатий Калаврат, он же не канонизирован. То есть это уже вошло в сознание любого человека. И простого человека. Не любого, может, неправильно выразился, а простого человека. Это очень важно. Здесь второй памятник, на который бы хотел бы тоже обратить ваше внимание, это сказание обвинения в Орде князя Михаила Черниговского. 13 века пока еще, пока я вернулся вот назад, 13 век, Михаил Черниговский в Орду к Батыю поехал одним из последних. Вот после него только Даниил Галицкий спустя месяц приехал. А Михаил, вот после того, как из Венгрии вернулся, видел, что Киев разорен практически до основания. Один из папских легатов, Плана Карпини, в 1245 году ехал через Киев в Сарай, а потом в Каракорум. То есть уже спустя 5 лет после разорения Киева заметил, что в Киеве можно насчитать не более 200 домов. даже если мы представим, что семья там из 8 или 10 человек, то видите, получается, что не более 2000 человек. А было минимум, вот я говорю, 150 или 200 тысяч. Знаете, вот как был разорен Киев. Но достаточно вспомнить, что в 16 веке послы английские ехали к Ивану Грозному, тоже через Киев, они зарисовали Софию Киевскую, она в развалинах стояла. Только в 17 веке Петр Могила, митрополит, восстановил Софию Киевскую. То есть, вот видите, до 17 века не было средств, сил, чтобы восстановить даже символ Киева, Софию. Так что разорение, конечно, было сильнейшим. Почему, собственно, митрополит Кирилл переносит кафедру митрополитчу из Киева в Владимир? В Киеве невозможно было управлять русской церковью. И собора не было, кафедрального собора. Владимир все-таки не так пострадал, и Владимирский Успенский собор становится кафедральным собором для митрополита. То есть вот митрополит Кирилл – это первый митрополит киевский и вся Руси, который приезжает во Владимир, но последний, кто был еще похоронен в Киеве, София Киевская, хотя она уже была разрушена. Так что вот с него начинается отчет митрополитов киевских и всей Руси, ну, которые уже пребывали во Владимире. Так вот, Михаил Черниговский возвратился из Венгрии, увидел разоренный Киев, увидел разоренный Чернигов, но тем не менее ему нужно ехать за ярлыком к Батыю. И он берет благословение у владыки Черниговского. И здесь вот тоже интересное осмысление подвига Михаила Черниговского. Уже изначально в этом сказании автор, естественно, безымянный, обращает внимание, что многие князья русские ходили к Батыю и, прельщаясь славою света сего, поклонялись идолам самому Батыю и брали ярлык на великого княжения. Мнозие был князьясь бояре своими юдяху сквозь огонь, поклоняется солнцу и кусту, и идолам славы ради мира сего, и прошаху каждый их власть. Они же, то есть имеются в виду татары, дают им да прельстятся славою света сего. То есть татарам только это и нужно. То есть князья идут зачем? За ярлыком. Смотрите, то есть они, ну, естественно, будут пребывать в славе, в почете, в уважении. Но одно из испытаний, которое должно у них пройти, это поклониться солнцу, то есть на восток. Здесь, правда, летописец не указывает, зачем кланялись на восток. Православные тоже кланяются на восток, и алтарь храма на восток. Так что, в принципе, тут, в общем-то, никакого преступления нет. Но кланялись на восток, поклоняясь тени Чингисхана. Это существенное замечание. Это, во-первых, кусту. Имеется не куст, не дерево, а куст – это сон языческих богов, которые стояли, то есть идолам. То есть вот в другом месте там сказано идолы, это правильно. И идут через огонь. Ну, повторяю, монголы были язычники, и по их языческой вере считалось, что нужно всех приходящих к Батыю проводить между двух огней. Ну, там целый ряд был этих огней, но вот проводить, тогда огонь очищает, если какие-то дурные есть помыслы и чары у пришедших к Батыю, значит, огонь очистит и эти помыслы уничтожит. Так что русские православные князья должны были исполнить это языческие обряды. Это очень существенное, на что и обращает внимание автор. То есть существенное испытание.
Окончание размышлений доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о сказании об убиении в Орде князя Михаила Черниговского прозвучит в нашей программе в следующий вторник в это же время.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.